говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Бондурей. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Анатолий Королев. Толя, приветствую тебя.
Здравствуй.
Тема нашей передачи – причина и смысл ксенофобии. Мы поговорим, почему, как люди, понимая или не понимая, что они делают, наносят обиды, приносят уроны вообще совести, нервам, всему чему угодно, тех людей, которыми они считают, что они чужие, или иностранцы, или те, которых они не признают за людей вообще. Эта тема трагическая, эта тема драматическая, очень актуальна. Она совершенно не обязательно связана только с нашей страной, хотя ксенофобия, конечно, в нашей стране – это факт. Но мне кажется, что проанализировать вот эту драматическую тему давно уже настала пора и на нашей передаче «Энциклопедия русской души». Вот почему мы ждем ваших звонков по этому как раз вот поводу, что такое ксенофобия. Наш телефон 8 800 222 12, напомню, что это бесплатный звонок. И ждем сообщения на наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Звоните, пишите, указывайте свое имя, свой город. У нас в гостях Александр Верховский. Вот такой есть информационно-аналитический центр «Сова», который недавно, вот у меня передо мной лежит книжка, которая называется «Язык вражды против общества». В этой книге разные статьи, и мы давайте сейчас с Александром определимся, во-первых, что такое информационно-аналитический центр «Сова», и во-вторых, в чем смысл вот этой книги «Язык вражды». Так что же такое аналитический центр «Сова»?
Ну, это неправительственная организация, которая занимается исследованиями, в первую очередь, по теме национализма и ксенофобии, соответственно, а также религиозно-общественных коллизий всевозможных. И в частности, вот чему посвящена эта книга, это проявление этнической и религиозной интолерантности в масс-медиа. Откуда она во многом происходит, эта интолерантность, ну и где она отражается тоже, поскольку это взаимосвязанный процесс.
Понятно. А что это, значит, если говорить конкретно про эту книгу «Язык вражды против общества», именно что значит «против общества»? Это как понять? Это общество, имеется в виду наше многомиллионное и многонациональное общество, или это что-то другое?
Наверное, оно.
Оно,
да.
Оно.
То есть понятно, что если человек испытывает вражду не ко всему обществу, и выражает по отношению к какой-то конкретной группе, которую он не любит, или там к 25 конкретным группам, которые он не любит.
Какой самый главный вопрос стоит в России в связи с ксенофобией? Вот на сегодняшний день. Кого, где обожжены или где, наоборот, воспалены вот эти вот проблемы? В какой области?
Честно говоря, устанешь перечислять. По-моему, это везде более-менее. Это касается очень много всего. И образования, и масс-медиа, и радикальных группировок, и государственной политики. То есть, куда ни посмотри, в общем-то. Поэтому тема наших занятий
тема
в центре как-то расширяется
все время.
Тема
сегодня неисчерпаемая. Действительно, у нас звонят сразу два Александра. Начнем из Москвы. Москву и звонит Александр. Да, Александр, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, да. Господа. Вот у меня есть вопрос. Давайте. О причинах ксенофобии в свете личности Адольфа Гитлера.
Давайте.
В свое время Гитлер хотел поступить в Венскую академию художеств и выучиться на художника или архитектора. И если бы он действительно там выучился, ну, стал бы он архитектором, вел бы вполне приличный буржуазный образ жизни и не стал бы фюрером со всеми вытекающими отсюда последствиями. И тот же Гитлер во время Первой мировой войны, вернее, уже после нее, писал, что «я очень мало что знал о евреях, мне только не нравилось, что они всегда пропихивают и защищают своих, неважно, плохой это человек или хороший, талантливый или бездарный, виновный или невиновный. Как-то мне пришло в голову подсчитать, сколько евреев я видел на передовой в окопах и сколько видел в тылу на разных теплых местах. И я поразился, как мало было первых и как много вторых». И вот вопрос в связи с этим. Если б венские профессора, ну, которые Гитлер говорил, что они большинство были евреи, отнеслись внимательнее к бедному парню Адику из австрийского захолустья, но вот проявили поменьше снобизма. И если бы, с другой стороны, евреи в массовом порядке ринулись бы в окопы во время Первой мировой войны, никакой Гитлер не мог бы утверждать обратного, потому что это было бы неправдой.
Понятно, Александр. Хорошо, спасибо вам за вашу точку зрения. А вот мы как раз и спросим вашего тезку Александра Верховского, что он думает по вашему как раз телефонному звонку.
Ну, я, честно говоря, не знаю, сколько австрийских евреев было в окопах в Первую мировую войну, просто не в курсе. Но я думаю, что австрийские профессора того времени могли бы объяснить несчастному пареньку Адику, что он что-то не то считает, что... Дело не в процентном соотношении каких-то групп, которые где-то находятся. Они туда попадали в окопы, надо полагать, по профессиональному признаку, потому что кто-то освобождался от призыва, допустим. Я не знаю, как была устроена армия в Австрийской империи. И что никакой политики специального покровительства евреям, вероятно, империя не производила. Если бы кто-то ему это своевременно объяснил, так, чтобы он понял, может быть... С его личной биографией обошлось бы.
Но Александр утверждает, и мне кажется, в этом есть какой-то смысл, раз мы говорим о смысле и причинах ксенофобии, что ксенофобия и ущербность человеческая – вещи взаимосвязанные. Ведь безусловно, да? Безусловно.
Ну, у каждого человека есть какая-то ущербность. Не каждый так превращает ее именно в это.
Каждый свою ущербность превращает в ненависть или в нелюбовь к другим. Ведь когда мы говорим о ксенофобии, это же дело не только в том, что кто-то не любит другой народ, да? Ведь можно также ксенофобия или иностранцев, да? Это ксенофобия вообще не любовь к чужому, тому, что иначе растет. Вот там груша может быть... ксенофобно по отношению к яблоне и так далее. Ведь вопрос в том, насколько мы позволяем в силу нашего воспитания, вот тоже, кстати говоря, Александр говорил, образование, допустить существование на земле чего-то другого. И ксенофобия, как мы ее сейчас вот рассматриваем, в общем-то, явление, которое в разные эпохи, наверное, звучало по-разному, потому что совсем еще недавно, вы все знаете, что там Марк Твен мог элементарно издеваться над индейцами, что сейчас вообще просто в Америке не только не принято, это кажется невероятным. И мне иногда кажется, что у нас в стране немножко так, мы что-то так подзапоздали, и если на фоне общей цивилизации или внутри общей цивилизации принято уже как-то аккуратно обращаться со словами, то иногда у нас вот побудешь там все так аккуратненько, так это не значит, что все друг друга любят, но там аккуратно. А здесь приходится бах-бах, слова, вот этот язык вражды, он прям взрывается одним за другим, и это считается нормально. И мне кажется, что здесь и это отставание, и с другой стороны, действительно, разочарование, ущербность – это очень важные вопросы, важные причины, по которым у нас возникают эти недобрые чувства. Я, честно говоря, лично просто, я большой враг ксенофобии, я побывал в разных странах и повидал разный люд, разный народ, и я считаю, что... Нет плохих народов, это понятно, это аксиома, но кроме того, вообще, чем человек менее образованный, более давно и зло, тем больше у него неприятных чувств по отношению к других народам. Вот добрый, светлый человек, он таких чувств, по крайней мере, вот в сегодняшнем мире не испытывает или не должен испытывать. Даниил, согласны со мной? Вот целую речь произнес.
Ну, конечно, согласен. Мне кажется, что ксенофобия не объясняется ни тем, о чем вот говорил господин позвонивший по поводу того, что, ну, а вдруг произошел какой-то случай, и у Гитлера была другая личная судьба. Мне кажется, это, ну, просто очень легкомысленная интерпретация истории, процессов, которые идут. Тогда бы кто-то арестовал Ленина или не так запломбировал вагон по инициативе Парвуса и так далее. И тогда бы не было Сталина, ГУЛАГа. Ну, это все не так. Мне кажется, что ксенофобия связана всегда с картинами мира, которые запрограммированы интерпретаторами в сознании людей, каждого конкретного человека и миллионов людей. Безусловно, это связано с такими рудиментами феодального сознания, потому что вот эта жизнь в границах, жизнь со своими,
изоляция,
такой культ границ.
Это мне очень близко. Я очень хорошо вас понимаю, что вот этот культ границ, он и порождает ненависть.
Да, безусловно.
К тому, кто там. За бугром, за границей.
Да,
а это, кто эту границу переходит?
Это ведь много границ, это границы не всегда географически территориальные.
И даже
государственные. Да. То есть огромное количество разного рода границ, поскольку феодальное сознание, оно требует огороженности, и человек должен быть помещен в определенную клетку, и, не дай бог, ее покинет. И все протестантские, буржуазные революции как раз были с этим связаны. Поэтому ксенофобия – это способы консервации прошлого, очень сильные способы. Они позволяют компенсировать людям действительно многие вещи, связанные с их неумениями или неумениями правителей. Или легкостью элит. Легче же найти тебе врага, представить его, привести, закрыть тебя вместе в одном пространстве с этим врагом, и тебе становится легче жить. Поэтому тот факт, что у нас сегодня, уже скажу как социолог, данные, может быть, рубежа 6-го и 7-го годов, 58% населения страны, 58%, в той или иной степени испытывают эти чувства. От очень резких, связанных с тем, что они не хотели бы работать вместе с инородцами, иноверцами и так далее, до таких аккуратных, там, выгнать с рынков, и начинают заводить президента страны на эту тему, и он начинает неосторожно и совершенно непродуктивно, и премьер-министр начинает выполнять это. Все прекрасно понимают, что это все переорганизуется, на самом деле никаких изменений не произойдет, что азербайджанцы торгуют лучше, чем бабушки из... Ну и понятно. На самом деле речь идет не о бабушках, и не о азербайджанцах, и не о премьер-министре, а речь идет о том, что у нас сохраняется, транслируется, подпитывается невероятной мощи культурные матрицы прошлого, которые, не изжиты, которые подморожены, которые всегда быстро оживут, и ими легко воспользоваться, поскольку они загораются мгновенно, и для потрясающих ораторов, у которых нечего другого предложить, они начинают работать как солдаты.
Вот вы знаете, действительно, эта тема заставляет людей и думать, и вот так вот серьезно высказываться. Мне очень важно то, что вы сказали, Даниил. Во-первых, я могу даже открыть секрет, что для меня эта тема границ, это моя актуальная сейчас литературная тема. Моя вот книжка, которая будет сейчас выходить, она называется «Нарушитель границ». Ну, просто можно сказать. Но мы сейчас уже должны выйти
это
на...
такой вот идеологема, нарушитель идеолог. Границ, это настоящая
об
мощь.
Этом мы еще поговорим. Да. Но мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души», которую веду я из Москвы, из московской студии, я Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Искусство и кино», кстати говоря, замечательный журнал, Даниил Дондурей, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, центр только что выпустил книгу «Язык вражды против общества», и писатель, который у нас время от времени бывает в нашей московской студии, Анатолий Королев. Тема нашей передачи «Причины и смысл ксенофобии». Давайте послушаем Александра из Петербурга. Александр.
Здравствуйте.
Здрасте.
Если вы внимательно следите и наблюдаете за русской ксенофобией, то вы должны были заметить, что она имеет специфический характер. Как правило, она носит антикавказский и антиазиатский характер. И претензии должны быть не к нам, а к этим народностям. Давайте менять акценты. По сути, у них другой менталитет, культура. Они действительно чуждые нам. И в обществе возникает естественный протест в нашем обществе. То есть я хочу сказать, что не мы должны перевоспитываться, а тот, кто к нам едет. Вот, вот и все.
Понял. Спасибо, Александр. Тут вот в студии Александр развел руками. Вот пусть развел руками, пусть и объяснит, почему развели руками.
Ну, прозвучала классическая формула, объясняющая, почему мы их должны не любить, они не такие. И понятно, что все люди разные, вообще все люди разные. И корень зла в некотором роде заключается в том, что человек объединяет некое подмножество других в некую группу в силу своего разумения, и на нее уже проецирует вот эти свои ксенофобные чувства. Почему вот звонивший именно выделяет так людей с Кавказа и из там, Средней Азии, по-моему, он сказал. Это соответствует, не он один такой, это соответствует вполне представлениям о том, кого не любят многие. Что это такое? Это такая массовая ошибка стереотипизации. Бывает, кстати, такая не только негативная, бывает позитивная тоже стереотипизация. Она всегда ошибочна, как любая стереотипизация.
Ну, и да. Здесь и, кстати, виноваты... Говоря, если говорить о положительной стереотипизации, или как ее там не выскажешься, то, например, я знаю, что в советские времена, ну, это звучит как шутка, но тем не менее, например, каждая русская красивая девушка, русская красавица должна была сказать, что у нее бабушка была полька. Считалось, раз бабушка полька, Даниил, то значит, это еще помимо того, что она красивая, то у нее еще европейские корни, да, она еще такая вот вся из себя какая-то, ну, супер-супер. Сейчас это прошло, но это вот пример положительной стереопитизации, или как там ее. Да, да, да. Толь, я тебя вот совершенно не случайно пригласил, между прочим, дорогой товарищ писатель, потому что ты же из глубинки. Было бы интересно понять, может быть, в глубинке все по-другому, нашей российской глубинке?
Да, я переехал в Москву сравнительно недавно, хотя уже 20 лет прошло. Но что бы я добавил? Действительно, когда я молодым человеком из глубинки приехал в Москву, то и оказавшись в студенческой столовой МГУ, я вдруг, когда подсел ко мне симпатичный молодой черный человек с мощными крупными зубами, я как-то внутренне ему обрадовался. Потому что, во-первых, в городе, где я жил, в Перми, город был закрытый, черных там вообще не было. Во-вторых, я был советским пионером когда-то, которому воспитывали в том кошмарном ключе, что несчастных негритят избивают дубинками на какую-то улицу Уолл-стрит. Ну, вот какие-то кошмары такие у меня в голове были. И вот такая возникла проблема. Я стал искать открывалку, чтобы открыть бутылку пива. Но ее не было. Я растерянно так посмотрел по сторонам, и молодой черный зубастый человек протянул руку к бутылке пива, и ее тут же зубами открыл, и мне ее любезно протянул, обслюняв при этом горлышко. И я внутренне зажался. Значит, с одной стороны, его жест был полон любви и внимания к моей проблеме.
Но с другой стороны, у него была чужая ментальность.
С другой стороны, у него была чужая ментальность. И в-третьих, я заметил, что он обслюнявил горлышко. И я мучительно стал соображать, как себя вести. Значит, тогда я взял, улыбаясь ему, сказав ему там «thank you very much», там какие-то слова, хотя я учил французский. Значит, я стал осторожно наливать стакан пива дрожащей рукой. Но так я старался налить, чтобы вот как там вот вроде бы какой-то кусочек части бутылки был... менее захватан, я вот как бы через это... И тут я поймал себя на том, что оказывается, вот сейчас уже оглядываясь на это чувство, что вот это вот чувство другого, это довольно сложное чувство. Оно требует от тебя, во-первых, мужественной оценки того, что вы разные люди. Во-вторых, ты должен принять его поведение, как он должен принять твое. И я, конечно же, выпил этот стакан пива. И, как видите, я жив до сих пор, ничего со мной не случилось. Но вот это вот маленькое усилие, которое я сделал для того, чтобы остаться человеком, я запомнил, смотрите, сколько лет прошло. 35 лет после этой истории прошло, когда я приехал в общежитие МГУ оказался и в столовой МГУ. Я ее до сих пор помню. То есть я, будучи человеком абсолютно гуманитарным, подготовленным всем своим прошлым, любовью к африканской культуре, там, ну, я не знаю, я плакал, читая «Хижину дяди Тома», ну, и так далее, я оказался тут же в ситуации легкого внутреннего шока, когда столкнулся с тем, что я не знал.
Замечательная писательская история. Кстати говоря, если ты еще не написал такой рассказ, напиши, потому что я смотрю, мы здесь в студии, наш продюсер так внимательно и с такими приятными улыбками тебя выслушали. И вообще, я считаю, что когда берешь такую тему, можно брать это вообще как мировую тему, а можно просто приводить какие-то детали. Мне о твоей истории опять что-то меня сегодня на Польшу потянуло.
А не мясо нам плохое продают.
А потянуло. Значит, я часто приезжал в Польшу, значит, у меня первая жена Вислава была полькой, мы приезжали, я выучил польский, все было замечательно, все прекрасно, ездили там в горы. И поляки, когда значит, поняли, что я говорю по-польски, там держусь как-то так, ну, с ними нормально, и все, они мне делали всегда один и тот же стереотипный комплимент. Они говорили: «Виктор, вы так не похожи на русского». Mm-hmm. Это считалось у них, ну, вот, ну, вот просто подарок судьбы такой. То есть я всегда тоже так сначала превращал это в шутку, потом немножко так стал удивляться, потом опять шутку. Пойди разберись. Тоже как со слюнями вообще. Пойди разберись. Так, нам надо, к сожалению, уже уходить на наши новости. Так, что у нас, что я должен сказать? Я должен сказать, что у нас завтра с 2 до 8 цикл передач «Свободный день», журнал «Школьный вестник» в гостях у передачи «Читаем журналы». В общем, все будет очень интересно. А мы завершаем сейчас первую часть программы. Слушайте нас после новостей. Мы сегодня говорим о причине и смысле ксенофобии. У нас очень много сегодня всяких месседжей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в столкновении с группой боевиков погибли 2 милиционера, еще один ранен. В Челябинской области в результате урагана в ночь на субботу погибла женщина. Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за урагана 1 человек погиб, и еще 18 получили различные травмы. Экс-премьер Михаил Касьянов выдвинут кандидатом в президенты России. Решение принято участниками съезда Народно-демократического союза, лидером которого является Касьянов. На съезде Касьянов обнародовал свою предвыборную программу, в которой, по его словам, приоритет отдан социальной сфере. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и адвокат Евгений Черноусов вызваны в ФСБ. Как сообщил Радио Свобода сам Пономарев, их вызывают в связи с проверкой, которую проводит прокуратура Москвы по заявлению Федеральной службы по наркоконтролю. Служба сочла экстремистскими высказывания Пономарева на митинге 27 января. Митинг был посвящен так называемому делу химиков Яны Яковлевой и Алексея Процкого. Главой Центральной избирательной комиссии Украины избран Владимир Шаповал, до этого бывший представителем президента Виктора Ющенко в Конституционном суде. Виктор Ющенко подписал принятый Верховной Радой новый закон о выборах, который позволяет провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. В Киргизии оппозиция инициирует сбор подписей за проведение референдума о создании конфедерации с Россией. Об этом на митинге в центре Бишкека, где собрались около 300 человек, объявил Феликс Кулов. В городе Росток на севере Германии произошли столкновения между полицией и антиглобалистами, проводившими акцию в преддверии саммита «Большой восьмерки». По предварительным данным, в марше антиглобалистов участвовали около 30 тысяч человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафиев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский и писатель Анатолий Королев. Тема нашей передачи – причина и смысл ксенофобии. Нам можно звонить по телефону 8 800 222 12. Нам можно слать сообщение на пейджеры в Москве 96143. Тройки в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». У нас очень много действительно пришло месседжей и сообщений. Очень разные они. Давайте еще сначала все-таки... я их еще даже... Представляете, так много, что даже не все прочитал. Но давайте сначала послушаем телефонные звонки. У меня есть впечатление, что это сейчас звонит нам наш старый, в хорошем смысле, слушатель Александр. То есть наш постоянный. Правильно, Саша?
Угадал? Здравствуйте, Виктор, да.
А, видите, хотя было три Александра. Угадал, что это вы сейчас, да? Давайте.
Да, Виктор, это шестое чувство на Александров. Значит, вот мне понравилось то, что говорил Дондурей, но все-таки «Зрив корень», «Узрел гель». Мы с ним беседовали на эту тему. Так. Герман абсолютно точно рассказывал про эксперимент, который поставили между японцами и американцами, когда не хватало ресурсов. Этот эксперимент подчеркивает, что ксенофобия зашита на животном генетическом уровне, когда есть орел за борьба за орел существования, за место под солнцем и прочее, прочее, прочее. Так вот, упоминали здесь американский эксперимент, да, эксперимент плавильного котла, который, кстати, сейчас смотрит, что это не совсем плавильный котел, а был эксперимент СССР. Я считаю, что корень из животного состояния перехода, так сказать, в состояние полной толерантности из структуры, где есть жесткая иерархия и разные признаки, есть разные касты, есть разные цеха. Допустим, цеха быдла сейчас это рабочие, цеха бизнесменов. Это тоже можно рассматривать как ту же структуру. Мы почему-то ксенофобию сводим к очень примитивной матрице, где свой человек. Эта ситуация присутствует везде. Так вот, эксперимент СССР был интересен как раз тем, что ксенофобия, по сути дела, была изжита наибольшим образом, как это ни странно, как это не противно для некоторых, кто ненавидит диких наук. По причине той, что в основе все-таки ксенофобии частная собственность, пока частная собственность не будет изжита в том виде, я понимаю, что сейчас это невозможно, сейчас это наиболее прогрессивный способ существования человечества, но до тех пор, пока вот это не будет изжито, вот до тех пор не будет изжита ксенофобия, потому
понял.
Что ксенофобия
Саш,
иерархия,
понял.
Да.
Все понял, как всегда, интересно. Часто спорно, но всегда продуктивно то, что вы говорите. Александр, спасибо. Я вот и попрошу Даниила откомментировать, хотя я уверен, что тут как раз Даниил не совсем согласится с тем, что вы сказали.
Ну, конечно, мне кажется, это все-таки какая-то слишком радикальная точка зрения, связанная с тем, что речь идет о какой-то такой протокоммунистической идее, когда не будет частной собственности. В частной собственности ничего нет дурного, по крайней мере, пока так же, как и лучше, чем собственности демократии, ничего пока не придумали при всех недостатках. Поэтому чего нам думать о том, что, может быть, через какие-нибудь длинные периоды времени нам бы научиться жить сегодня и понимать, что то, как мы живем сегодня, мы отстаем на десятки лет, если не на сотни, по сравнению с теми странами, когда у нас
практически все политические передачи, абсолютно все, за редким исключением, которые рядятся в культурологически, все посвящены борьбе с Америкой. Это же ведь новое явление, и ты это видишь каждый понедельник, и каждый четверг, и каждое воскресенье, и все суперзнаменитые интерпретаторы происходящего говорят: «Пойди и пни Америку». Это зачем? Что за этим стоит? Ну, предположим, какие-то политические. Но тут же вырастает и в целый ряд других следствий. Я-то обращал внимание на то, что мне кажется более важным. Это разделение на свои и чужие, это неспособность нации, людей работать в условиях противоречия, связанного с открытым миром. Люди не готовы воспринимать незнакомое. А как они могут сегодня зарабатывать деньги, участвовать в глобальном обществе, конкурировать, наконец? То есть здесь о самых фундаментальных заложенных драмах. Хотя приходят такие поджигатели смыслов, в частности, очень одаренный человек, о фильме которого сейчас через неделю будет говорить вся страна, зовут его Балабанов. Это тот самый человек, который снял первую серию фильмов о братьях, «Брат один», «Брат два», и потом вот эта филология своего чужого, молодые группировки «Наши», свои фильмы, получают еще золотые призы на московских и других фестивалях, местные, наши, своды, свои, кровники, братья. За этим же стоят не просто слова, за этим стоит определенное вот то самое огораживание, которое, в общем, поддерживается сегодня, политически подпитывается очень сильно. И что за этим стоит? Так же, как в Эстонии. За этим стоит неумение политиков профессионально работать. Неумение. Они не умеют, и после этого начинают становиться поджигателями смыслов. У них других способов нет. И потом все программы, все передачи «Пойди и ударь эстонца». Почему? Это же вы не научились. Вы что, не знали, что вас 60 лет недолюбливают? Вы как там работали в Эстонии? Вы кого туда привозили? Вы как дискутировали с нацией? Вы какие газеты, каких писателей, каких деятелей культуры привозили? Вы как здесь в стране с этим про это говорили? Как там говорили? Вы ничего это не умели делать. И вот они после этого начинают свое неумение. Это касается всего и вся. Это касается и этой дурацкой польской мясной истории. Это касается и целого...
И Грузии.
И это касается и Грузии, всей этой истории с Грузией. Это касается и специальной большой работы по поводу того, что враг это мусульманин. Любого спросите демографа, господа, то, что сегодня жители Кавказа приезжают в Москву, это только начало гигантской истории, когда к нам будут приезжать миллионы пакистанцев, китайцев, негров, иначе мы отдадим Сибирь, мы отдадим то, пока единственное, что мы можем, это добывать из-под земли наши деньги. А больше мы ничего не научились. И, ну, кроме великой культуры, которая противоречия превращает в гениальные смыслы. А еще что? Значит, то, что сегодня азербайджанец, завтра, а как вы будете с пакистанцем решать свои проблемы? С человеком, который приедет сюда из Центральной Африки? Это же... Понятно же, что впереди. Это не осмысляется, как будто бы такое продленное прошлое.
Мне иногда кажется, что вот ксенофобия – это первая форма, первичная и самая примитивная форма самопознания. Да? Вот ты первое, что узнаешь, что есть свои и чужие. И, соответственно, чтобы выстроить себя, тебе надо понять, кто такой чужой. Ну, понять не в плане положительного, а вот толкнуться. Вот если я мужчина, то я толкнусь от женщин, чтобы вот буду мужчиной. Если я блондинка, то я буду утверждаться как блондинка, буду отталкиваться от рыжих и так далее. Иногда бывает, это можно превратить в комедию, могут смешные вещи, могут быть совершенно трагические вещи. Здесь среди многочисленных сообщений на пейджер есть очень интересное сообщение от Марии Ивановны из Москвы. Виктору Ерофееву, вы всегда будете топтаться на одном месте, пока не поймете истину. Мир живет по закону насилия, а кто, где и когда будет уничтожаем, убиваем, уже не важно. Вот, Толь, я бы хотел тебе задать такой вопрос. Как ты думаешь, Мария Ивановна права из Москвы, вот прям уж все мы живем по закону насилия, или, может быть, можно найти какие-то другие формы существования? Вопрос сложный.
Думаю, что отчасти она права. Это уже старый, я так понимаю, человек, который живет именно прошлым. И прошлое натягивает и проецирует на наше сегодняшнее, настоящее. Ей, и не только ей, и кругу моих знакомых мне людей, которые примерно вот в этом же возрасте, им приятнее жить в огороженном вот в этом состоянии. И вообще приятнее, когда мир подчиняется схемам. Ну, в частности, весь мир представляет из себя борьбу полов, рас и так далее.
Классов и так далее и тому подобное.
Значит, это картина мира, в которой, как ни странно, чем больше вражды, тем легче жить индивидуальному сознанию. Почему это происходит, я не знаю, это какой-то парадокс. Но если мы представим себе картину гармонии мира и рая, если мы представим, что нет никаких границ, что на улице, да, гуляет пакистанец, что ты едешь в Японию и так далее, то вот это вот чувство, чувство индивидуальное, оно будет растеряно. Оно будет переживать какую-то деструкцию, какой-то ужасный ужас от очарования мира. Вот это состояние, это состояние очень странное. Почему так? Я вот его так чувствую, понимаю.
То есть, если не будет от чего оттолкнуться, то вроде бы можно и потеряться.
Ты будешь, да? Напуган, да.
Да. Ну, вот интересно,
что сейчас я закончу. Да, да. Чем сильнее вражда вот того мира, тем крепче тот панцирь, в котором ты находишься.
Чем и пользуются вот политики. Причем я здесь только в одном, не то что не согласен, а могу как бы немножко продлить мысли Даниила, что дело не только в том, что политики бывают плохие, которые, в общем-то, не понимают простые вещи. Дело в том, что вот свою плохизну они замечательно используют в плане разогревания этих страстей. То есть они и плохи-то потому, что они это разогревают. И разогревают, потому что тут взаимосвязанные, конечно, вещи. Я хотел вот что сказать. Ты просто, что называется, поддан тебе, развиваю. Я вот только что вышла в мягкой серии в Азбуке книга «Самопознание» Бердяева. Я тут куда-то летел на самолете, взял ее перечитать. Книга интересная, очень интересная. И Бердяев там пишет очень определенно. Говорит, я русский философ, мне чувство национализма противно. Он перед националистами бывает только плебс. Союз русского народа, то есть еще на сотни. Это, говорит, те люди, которых никто не уважал из реально умных и реально порядочных людей в России. И я когда это прочитал, подумал, ну, конечно, можно сказать, там, Бердяев, там, либеральный философ. Но, с другой стороны, это же русский аристократ, у него там, он выходец из этих аристократических, близких к Романову семейств. И вот это говорит не либерал, это говорит человек, который хорошо представляет, что такое быть русским. Вот Рашид нам звонит из Казани. Рашид, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Я бы хотел затронуть вопрос. Вот 90-91 год, например, в Казани татарским общественным центром было выдвинуто движение, чтобы Татарстан был для татар. То есть были устроены демонстрации, митинги. И люди уже, парламент, когда большинство своих голосов заставил правительство прекратить эту вакханалию, когда все эти страсти улеглись, и все. У нас в Татарстане вот этих вот националистических, нацистских уже мнений не стало. Не кажется ли вам, что вот эти вот ксенофобские настроения нагнетаются прежде всего властью или вот людей, которые имеют отношение к этому.
Понял. Хорошо. Александр, отвечайте.
Я бы сказал, что мне не кажется. Понятно, что власть использует националистические группы иногда в своих целях. Она все использует в своих целях. Это присуще любым политикам, в том числе правящим политикам. Все, до чего можно дотянуться. Но специально их создавать нет никакой необходимости. Они прекрасно создались уже давно, развиваются по своим каким-то внутренним законам. Вопрос скорее в том, что их радикальное крыло националистов, которые уже совершают реальные преступления, не встречает должного отпора. И это отчасти, конечно, элемент разгильдяйства правоохранительных органов. То есть там по нашей статистике соотношение преступлений с наказаниями, оно примерно так 1:20, что никого, понятно, не останавливает такая пропорция. А с другой стороны, похоже, все-таки именно существует такая, ну не то чтобы позитивная установка не трогать вот этих нациков, но не существует ясно выраженной установки их трогать. И прокуроры на всякий случай стремятся в политические дела не влезать.
Ну да, политики очень вот они... важен вектор, правда? Был, да. В 90-е годы был вектор противоположный, и, естественно, было иное отношение к этим делам. А сейчас он такой толерантный по отношению к нетолерантности.
И никто не хочет ввязываться. И вот по городу ходят люди, поименно известные, которые возглавляют там, они не то что говорят там что-то нехорошее, да, они делают что-то очень нехорошее. Людей убивают там, например. И ничего.
Вот, Данила, тут это вообще очень много. Сегодня действительно можно просто опубликовать это как маленькую книгу нашей передачи. И очень много наших, наших, хотел сказать, читателей. На самом деле так читатели есть, потому что они пишут. Поэтому читатели превращаются в писателей. Наших слушателей по-разному. Вот Александр пишет так. А что бы сказали американцы? В общем, такое довольно такое острое, да? Остро пишет. А что бы сказали американцы, если бы русские, проповедуя свободу и демократию, разрушили их страну, оторвали четверть территории, разорили бы всю экономику, а чего бы умирало по 1 миллиону американцев в год. Почему вас удивляет, что американцев в нашей стране ненавидят сильнее, чем фашистов в войну? Ничего себе сказал, сказанул Александр. Ненавидят сильнее, чем фашистов в войну.
Как это вот? Говорит как раз о том, что идеологические машины работают блестяще. Ведь вы можете себе представить, чтобы народ любой страны так ненавидел основные идеалы ее устройства, как происходит у нас. У нас самый страшный период в развитии страны сегодня, знаете, какое время? 90-е годы. Не 20-е годы.
Не 37-й,
не 37-й год. А 90-е годы, и не 41-й, 90-е и Ельцин, как демиург и олицетворение этого ужаса. То есть на протяжении 15 лет машины интерпретации происходящего уговорили людей, что вот все то, что мы видим вокруг, да, ну мы же видим вокруг, это все свидетельство какого-то, вот мы инопланетяне, свидетельство какой-то страшной жизни. И начинаются дальше уже готовые стереотипы, там миллион убитых ежегодно, хотя все прекрасно понимают, что это демографически проблемы, следствие там третьих войны, страхи, которые телевидение во главе с каналом НТВ ежедневно формирует гигантские. Вот президент 2 дня назад со мной не согласился. Я был докладчиком на заседании, на встрече с Советом по культуре и искусству. И, среди прочего, там говорил о том, что поменяйте представление о культуре, и невидимая ее рука сделает много хорошего, как невидимая рука рынка. Разницы тут никакой. И пойдет вертикальная и горизонтальная мобильность, будет человеческий капитал улучшать качество экономики, воровство будет искать более сложные формы, ну и так далее. В том числе и пресловутые проблемы демографии, с чем он не согласился. И именно эту фразу показывали все телеканалы о том, что, конечно, женщины рожают не за деньги, как и в других, но все равно материнский капитал и прочее, прочее. Вот это вот, вот это вот то, о чем слушатель говорит, это как раз и есть свидетельство колоссальной мировоззренческой разрухи. И власть не потому, что она что-то там поддерживает или не поддерживает. Она не поддерживает. Есть проблемы экстремизма. Сейчас они вот названы. Можно вполне с ними официально бороться с проблемами. Можно ксенофобию объявить одним из таких плодотворных полигонов для экстремизма и так далее. Но что власть действительно не делает? Она создала мощную такую систему соприсутствия прямо противоречащих картин мира, от чего люди сходят с ума, естественно. Отсюда они ищут какие-то твердые пространства, твердые кочки, на которых можно встать. Когда у тебя одновременно говорят, что американцы замечательные, почему-то мы все на доллары, с другой стороны, они подонки, сволочи, хотят уничтожить нас и это делают.
Все сидят в джинсах.
В джинсах.
И пьют кока-колу, да, когда жарко. И даже не очень жарко.
И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот это непроваренное с тотальным отсутствием солидарности, с тотальным отсутствием понимания, что только терпимость и какая-то твоя сила в терпимости. И ты сможешь свою несчастную, не знаю, там, механизм продать завтра тем же эстонцам, если ты научишься солидарности. А иначе у тебя эта штучка, ну, только ракеты ты сможешь делать. Больше ничего у тебя не получится.
Есть же простые вещи, да, вот обращаюсь к тебе тоже как писатель. Ведь дело в том, что если человек подойдет друг к другу и улыбнется, это одно, а если он будет скалить зубы, а мы начинаем скалить зубы по нашим соседям, при том, что действительно когда-то, и это когда-то было совсем недавно, там, скажем, с Прибалтикой, с балтийскими странами были такие трудные, прямо скажем, отношения, потому что действительно многих людей вывезли в Сибирь и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что можно по-разному строить свою жизнь, но если человек не поймет, что его одурачивают, околпачивают, если он не поймет, что это и разжигают эти страсти только потому, что им уже легче управлять, то он становится первой жертвой.
Сам.
Потому что он его же потом и презирает, потому что очень многие люди, они не только дураки во власти, порой бывают очень умные люди, мы знаем таких людей. Но они цинично просто поступают, они иначе думают. Но они считают, это вообще консервативная и особенно ультраконсервативная мысль достаточно презрительно относится к населению. Она такая, там что там.
Подхватывая твою мысль, я опять хочу как писатель какую-то живую картинку предложить вашему вниманию. Когда я увидел впервые на улицах Перми в 90-е годы черного молодого человека, я вздрогнул. Это был первый черный на Урале, которого я увидел. Я понял, все, город открыт, свобода наступила. Наступило совершенно новое время. Черный идет по Комсомольскому проспекту. Я повернулся, смотрел ему долго вслед, и кроме счастья я ничего не испытывал. Вот тоже еще один штрих вот этой картины мира, которая создается и разрушается.
Борис из Петербурга. Да, Борис?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот мне кажется, что ксенофобия является частным случаем более широких таких каких-то явлений вот в человеке. Вот мне кажется, что существует два таких фундаментальных стиля общения между людьми. Один стиль диалогический, диалога, а другой стиль монолога, да, вот то, о чем Галич пел, да?
Да,
бойся того, кто скажет, я знаю, как надо. И вот стиль монолога – это вот насилие, ксенофобия. Стиль диалога – это возможность договариваться как-то, находить там общее выгодное какое-то решение. Вот, по-моему, таким образом. Спасибо.
Тогда в язык все уходит, это все очень сложно становится.
Да, пожалуйста, Александр.
Бездну.
Ну, не только. Это действительно человек самоопределяется по отношению к чему-то, к кому-то другому. И дальше вопрос, как он к этому другому относится, как к чему-то чужому, враждебному, или как к субъекту для диалога. Это существенное различие. Это решает как бы каждый для себя в какой-то ситуации. Здесь даже грех все валить на родное государство. Оно, конечно, манипулирует и злоупотребляет, но каждый из нас вносит свою лепту. Я вас уверяю, не каждый интеллигентный человек, увидев на улице чернокожего в Перми, так обрадовался, как вы. И
Есть и другие реакции. Я сейчас как раз об этом расскажу, потому что надо же внести тоже какую-то и более-менее легкую нотку в наш разговор. Мне кажется, что действительно очень часто в большой стране есть ощущение того, что мы самостоятельны и автономны, больше никого не нужно, а все остальные какие-то странные, такие непонятненькие, такие вообще загадочные, и пусть тут вот кто-то, тут очень много сегодня сообщений, кто-то из слушателей пишет, мы не допустим или мы не пустим палестинцев и негров, вот мы вот не пустим, вот как тут понять, пустим,
ну, не доллары пустим, же да. Тоже не, да. Хотели пускать.
Не хотели, пустили, да. Да. Не хотели. Но случай такой, я еще в университете учусь, это, значит, середина 60-х годов, еду, спускаюсь на троллейбусе по улице Горького, поворачиваю университет, филологическое отделение на Маховой, на проспекте Маркса. И стоит африканец какой-то, не собирается выходить. И тетушка такая нормальная, русская, наша тетушка. И тетушка так на него смотрит и говорит: «Негр, вы выходите?» Значит, оставил какие-то университет. И он так поворачивается и говорит: «Я не негр, я эфиоп». Говорит, она так, не моргнув глазу, говорит: «Эфиоп, вы выходите?» Вот. Так что вот, такой подкожный, да, ну, бывают такие какие-то смешные. У нас очень, вы знаете, я даже тут зачитался этими сообщениями. Есть, ну, они, как всегда у нас на передаче, они делятся на две части. Значит, одни, которые считают, что наш народ заклевали и уничтожили, и что, значит, и этому помогает «Эхо Москвы» там, и прочие радиостанции, другие с либерально-демократических позиций, а третьи с позиции просто разбитых, растерянных людей, которые работают на 13-14 работ, как мне пишут, и все, и уже сами не знают, какая у них позиция, но знают, что им жить плохо, и их тошнит от этой жизни. Я хотел бы все-таки вступиться единственным за то, что есть такое понятие дружбы народов. Оно такое старое, советское, не советское, какое угодно. Но мне кажется, что в сложные времена хорошо об этом вспомнить. В общем, все-таки дружба народов важнее, чем вражда народов, для того, чтобы мы все выжили. А как найти эту дружбу, это уж действительно вопрос очень тонкий. Мы за час, и я думаю, даже с нашими замечательными, я имею в виду, слушателями, этот вопрос все-таки решим. Большое спасибо вам за огромное количество. Буду читать еще ваши сообщения. А я сейчас скажу, что сегодня с 19 по 21 час итоги недели ведет Волчек. Тут всякие интересные темы. А мы завершаем нашу программу. Наши гости Даниил Бондурей, Александр Верховский и Анатолий Коровел. Вел передачу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Прилично настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через
легальные... Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свобода, понимает, насколько...
Свободный абсурдный... информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15107.